В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Я напомню, что Генеральная прокуратура России и прокуратура города Москвы подали иски в Верховный суд и в Мосгорсуд о ликвидации организации «Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» якобы за нарушение закона об иностранных агентах, коими их российские власти и объявили. Ну, это сообщение вызвало бурю эмоций, правда, к сожалению, в основном в социальных сетях. У нас в студии сегодня в Москве гости, глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и правозащитник, один из инициаторов создания международного мемориала в конце 80-х годов, Юрий Самодуров. Добрый вечер, хотя, конечно, он не совсем добрый, судя по тем событиям, которые развиваются. Давайте мы начнем с Александра Черкасова. Александр, собственно, насколько для вас неожиданным было вот это сообщение о такой скоординированной прокурорской атаке на ваши организации?
Ни разу не неожиданным. Мы ждали этого много месяцев. Просто до этого они пытались действовать как-то более тонко, не получилось. А когда не получилось тонко, прилетело в окно кувалда. Но мы чего-то такого ждали.
Ну что ж, Юрий, давайте мы с вами немножечко напомним про историю прошлого. Вы стояли у основания Международного мемориала. Собственно, когда это было и каковы были цели и задачи тогда, в горбачевскую эпоху?
Для меня тема, как бы сказать, вот мемориала, точнее, тема отношение к памяти жертвам политических репрессий советского времени вот возникло всерьез и вплотную, ну, наверное, в 86-м году, когда я стал писать такие самиздатские статьи о том, что и даже посылал там в «Правду», потом Горбачеву, о том, что невозможна никакая перестройка в нашей стране, если государство и общество не признают, что миллионы людей, миллионы граждан в Советском Союзе были раскулачены, миллионы арестованы, сотни тысяч и миллионы погибли. Вот до тех пор, пока это не будет сделано, никакая перестройка в стране невозможна. Собственно говоря, для меня лично, ну, я это чувствовал очень остро, потому что прочел воспоминания сестры моей бабушки Ольги Львовны «Адам Весли Осберг. Путь». Вот нашел у своей мамы в белье там папочку такую. И многих как бы героев этой книжки, Зою Дмитриевну Марченко, Паулину Степановну Мясникову, Надежду Адольфовну Йоффе, потом, по-моему, еще одну, Гранкину еще, Надежду Васильевну Гранкину из Питера. Я просто встречал на даче, на нашей даче, у нас общая дача с Ольгой Львовной. Вот, и это были чудесные люди, и я понимал, что вот их жизнь искалечена, как бы сказать, в общем, лучшие их годы прошли совершенно в заключение, и об этом ничего, как будто этого не было. Вот то, как будто этого не было, меня настолько задело за живое, что я, собственно говоря, вот ничем другим всерьез заниматься уже не мог, а хотел, чтобы это было. А было об этом сказано, и было что-то по этому поводу сделано. Вот так для меня начался мемориал. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что мемориал, если говорить всерьез, он возник в ответ на душевную, я бы сказал, вот, ну, боль. И, ну, вот, еще в то время живых сотен тысяч, может быть, миллионов людей, то есть сотен тысяч бывших заключенных ГУЛАГа, которые в то время были живы, я говорю, 86-й, 87-й, 88-й год, и их дети, вот. А я внук, то есть мне вот 70 лет, я уже внук. И сегодня ситуация совершенно другая, чем в то время. Вот в то время мемориал действительно отвечал, как бы сказать, на потребность вот этих сотен тысяч, в общем-то, миллионов людей. Вот он как мог и как сумел, вот выразил их боль и их отношение вот к преступлениям советского времени, советского периода. Вот сейчас ситуация другая. И как в сегодняшней ситуации должен работать мемориал, вот как, ну, другой социальный контекст, другое поколение, как разговаривать вот с другим поколением людей, как вызвать их отклик, вот, и неприятие этих преступлений, я, честно говоря, не очень знаю. Почему я об этом заговорил? Потому что вот несколько дней хожу в пикет на Пушкинскую площадь, ну, с плакатом, плакат у меня, вот, «Не позволим никому закрыть мемориал». Так вот, подходят люди, вы себе не поверите, но вот спрашивают, какой мемориал, неужели вот памятник Пушкина хотят уничтожить?
Ну, это шутники.
Не шутники, это женщина одна всерьез совершенно. Это правда не шутники. Девушка еще с мамой подходила. А какой мемориал? Вот что? Вот это памятник Пушкина? Я говорю, нет, не памятник Пушкина, это не коммерческая организация, это общество, которое занимается тем-то, тем-то. Милиция каждый раз спрашивает, интересуется, а что это за мемориал. В общем, вот сегодня ситуация совершенно другая, чем было тогда. И вот как, кто сегодня выступает в защиту мемориала, вот, к сожалению, в основном люди вот пожилого поколения, как бы сказать, ну, вот люди, для которых, которые еще застали вот тех бабушек и дедушек, а кто-то и родителей, для которых это было вот очень больно. А сегодня это больно очень для немногих.
Вот. Хорошо, давайте мы Александру тогда слово дадим. Александр, на чью потребность откликается сегодняшний мемориал во всех его лицах, поскольку организаций несколько, они работают немножко в разных направлениях. Я думаю, что вы об этом расскажете. Ну вот, как бы ответ Юрию Самодурову.
Ну, скажем так, с самого начала ведь было несколько направлений, работали почти с самого начала. Я молодой мемориалец. Я только с 89-го года, не с 87-го, как Юрий. И я-то пришел на что? На то, на что откликались молодые, на протест против продолжения этого прошлого в настоящем. 89-й год. Это Китай, подавление площади Тяньаньмэнь. Мемориальные пикеты у китайского посольства. 30 октября 89-го года. День политзаключенного. Живая цепочка вокруг Лубянки. После этого милицейское побоище на Пушкинской площади. Больше 100 задержанных. Молодые люди вполне себе. Вот это то, с чего я приходил в мемориал. И после этого горячие точки Советского Союза, тогда еще распадающегося, наследие того самого времени, когда резали и делили карту между народами, карту Советского Союза, карту России, карту Российской империи, и консервировали конфликты. Те конфликты, в которых участвовала российская армия и внутренние войска, и о которых нужно было понимать, что происходит, и сообщать. Это правозащитное направление возникло в мемориале практически сразу, потому что это было бы странно говорить о прошлом и молчать о настоящем. И это шло и идет рука об руку. Просто потому что это части одной истории. Историю Советского Союза, историю России можно рассматривать и как историю грубых массовых нарушений прав человека, и как историю освободительного движения. И это все непрерывно. И молодые люди в мемориал приходили каждый раз, когда вот случалось что-то, случалась какая-то мобилизация. 93-й год, наша малая гражданская война, следующая после перестроечной волна молодежи. 95-й год, первая чеченская, протесты против нее. 99-й год тоже. И последние события тоже приводят молодых людей, активистов, в мемориал. Что же, если говорить о повседневной работе, ну вот за более чем 20 лет существования конкурса «Человек из истории России. 20 век» десятки тысяч школьных работ, посвященных той самой истории. Может быть, даже не дедушек, хотя кто-то опрашивал еще живых. И это ценно, потому что это последние возможности просить живых. История села, история церкви, история человека. Когда вот к такой, через архивы, через устную историю, вот так к исторической ткани приобщается ребенок, школьник, он дальше уже не сможет мыслить шаблонно. Все-таки и сейчас я вижу молодых, существенно больше молодых, чем я, чем я даже пришедший в мемориал. Я вижу людей в мемориале, которые пытаются что-то делать и хотят продолжать работу.
Александр, а вот это направление, так сказать, как бы со школьниками, с молодежью, его, насколько я понимаю, сейчас власти пытались блокировать и оказывать давление, да?
Ну, еще как. Кажется, это было еще до пандемии, еще в 2019 году, когда после награждения, а награждение наших лауреатов происходит в конце апреля, чтобы к концу учебного года они имели грамоты, вдруг где-то это зачтется при поступлении, ну, не знаю. Вот в конце апреля наградили 40 награжденных в разных регионах России, а это, как правило, глубинки, села, небольшие города. И вдруг в начале мая ко всем начали приходить из ФСБ. То есть, вы понимаете, начало мая, еще и Пасха, все должны они бухать на дачах у себя. А тут такой пендаль пришел, всех нужно проработать и профилактировать. Школьников, их родителей, которые связались с иностранным агентом. Ой, какое внимание. Но, знаете, проработали последних лет, вот до пандемических, они, кажется, не уменьшили число участников школьного конкурса. Другое дело, прямой запрет на просветительскую деятельность так называемым иностранным агентам. И многие другие виды активности, которые нам просто обрубили этим так называемым законом.
Ну, вот этот закон об иностранных агентах, это, в общем, что-то такое, получается, вроде нюрнбергских законов Гитлера. Тем не менее, их можно выполнять, да?
Ну, скажем так, называть это законом сложно, но выполнять требования по отчетности, там же это говорится, это с целях информирования общества о том, что вы, господа, агенты. Во-первых, никакие мы не агенты, мы это обжаловали везде и всюду. Это типичная подмена понятий, как в разных областях нашей современной жизни. Ну и мы отказывались поначалу вешать на себя лейбл «иностранный агент», ставить его на сайте где-то еще. Нас штрафовали, пока в 2016 году не пришла черная метка. Либо вы маркируете сайт, либо мы вас закрываем. Собрал правозащитный центр «Общее собрание». Решили все-таки 2/3 голосов поставить маркировку, что нас внесли в этот список против нашего желания, бы обжаловали вплоть до Страсбурга и так далее. Поставили. 3 года претензий не было. В 2019 году этот каучуковый закон растянули еще сильнее, посыпались штрафы после доносов из УФСБ по Ингушетии. Мемориалы суммарно больше 5 миллионов штрафов получили.
Но это народ собрал, в общем.
Народ собрал. Заплатили. Ну, а потом выяснилось, что старые книги нужно маркировать. Вот те, которые выпущены в прошлые годы и на книжной ярмарке, должны быть со штампиком. И за это еще штраф прилетел. По-моему, 1500 рублей, потому что не Роскомнадзор, а прокуратура этот протокол делала. В общем, это оказалось сложности такого среднего порядка. А в этом году, видимо, решили учинить эндлозунг этой проблемы.
Это выглаживание по-немецки.
Нет, эндлозунг – окончательное решение.
Эндлозунг – это выглаживание, когда уничтожались все независимые и федеральные организации в нацистской Германии.
Тут окончательное решение. Вот кто-то говорил тут, что это в результате выборов, там неправильного голосования на выборах это произошло, что коммунистов допустили, вот это случилось. На самом деле, как нам достоверно известно, решения эти были приняты еще летом. Ой, не меня бы вам нужно было расспрашивать. Про эти движения в инстанциях, как они были в прошлые десятилетия при прошлых режимах, и какие они теперь, рассказал бы вам Арсений Борисович Ролинский. Но, увы, его с нами нет уже 4 года. Нет, да. Так вот, как это делается? Какое-то высокое лицо говорит, что вот, надо бы решить. Пишется план мероприятий. В него вносятся коррективы. План мероприятий разверстывается по ведомствам. Начинается работа медленная, неторопливо. Здесь, конечно, опять не прилетит животворящий пендаль. И что происходит? Ну вот, например, происходит стихийное народное возмущение, как 14 октября прискакали хунвейбины к нам на показ фильма. Фильм, конечно, достойный, «О Голодоморе».
Агнешка Холланд, мистер Джонс.
Да, о журналисте западном, который сообщил о Голодоморе. сделанный польским режиссером. То есть все вот такое вкусное для нашей власти прибегают хунвейбины. И хотя это согласовано с МИДом и польским посольством, и все легально, устраивают у нас некоторые действия. Мы вызываем полицию, потому что если и к ним как-то прикладывают усилия самостоятельно, статью припаяют. Является полиция и говорит: так, здесь у нас место происшествия, обеспечьте нам доступ во все помещения. Надо сказать, что в итоге удалось это купировать. Спасибо нашим добрым друзьям, и в частности одному лауреату Нобелевской премии, что помог. В итоге полиция со словами «на нас наехали, сворачиваемся», уползла, изъяв только один сервер с видеозаписями налета. А дальше выясняется интересное. Видеозаписи у вас остались, копии, конечно, и им попали только последние два часа, а не то, как мы по комнатам ходим. Оказывается, корреспондент одного из федеральных каналов подводил к дверям этих хунвейбинов. Просто видно по записи камер видеонаблюдения.
Какого канала?
Одного из федеральных.
Хорошо.
А потом, а на следующий день, когда не удалось изъять наши документы и компьютеры, потом к нам приходит бумага. А вот мы у вас учиняем проверку и хотим получить тоже все документы с основания мемориала на основании такой-то жалобы. Жалоба за номером. Что мы можем из этого понять? А мы сравниваем номер той жалобы, которую подавали мы на этот налет, и той жалобы, по которой нас вызывают. Разница в нумерации в книге учета сообщений о преступлениях, КУСП, книга учета сообщений о преступлениях, где-то на 12 номеров меньше. То есть часа за три до всего уже бумага лежала в полиции, жалоба на нас. И все это действие, это не реакция на какие-то события, а заранее спланированная провокация, чтобы обеспечить вот таким образом легальный доступ в наше помещение, к нашему
материалу. А провокаторов-то отпустили, насколько?
Всех отпустили, конечно. Точно так же не есть попытка соблюдения законности вот эти последние прокурорские бумаги, направленные в суд.
Юрий, а как вы воспринимаете вот применение закона об иностранных агентах к мемориалу, ну и к другим организациям, уже список их, можно сказать, легион, да?
Ну, просто люди моего поколения помнят такой термин «враг народа». Вот иностранный агент – это просто современное звучание этого термина. Вот так я его воспринимаю. Но вообще говоря, вот... Поскольку я здесь, я чувствую, я глубокий пенсионер по сравнению вот с Черкасовым Сашей. Я думаю, что мемориал все-таки не закроют, международный мемориал. Относительно правозащитного центра, я не уверен, что его не закроют, потому что правозащитный центр ведет списки современных политзаключенных. Это очень острая политическая ситуация, тем более, что в этих списках как бы члены Хизбут-Тахрир, которые я таковыми, как бы сказать, я действительно считаю их политзаключенными, члены, ну, там, свидетели Иеговы, там, крымские татары и много кто еще, Навальный в частности. Вот за это правозащитный центр, скорее всего, закроют. А вот международный мемориал, мне кажется, вот из-за того, что сейчас все-таки громадный скандал по этому поводу, и очень многие, ну, достаточно авторитетные и организации, и люди высказываются в то, что, ну, о том, что это безобразие, его не закроют. Но дело в том, что вот в существовании мемориала, как мне кажется, ну, скажем так, вот в его судьбе было два этапа. Вот первый этап – это он кончился учредительной конференцией мемориала.
И вот 100 лет назад.
100 лет назад. Но вот то, что было 100 лет назад, сыграло роль сегодня. Дело в том, что вот 100 лет назад, ну, во всяком случае, мемориал делался и строился как такое... Вот его целью было изменение государства и общества в вопросе и общества, и государства... по вопросу отношения к жертвам политических репрессий. Вот мемориал вначале, это не была только группа активистов, вот как бы, да, наши инициативные группы там и в других городах. Мемориал вначале включал в себя общественный совет, члены которого избраны были рейтинговым голосованием. И на улице там Олег Орлов делал такой опрос, как бы, ну, он был, и через огонек. Вот, в частности, в общественный совет вошел по этому рейтинговому голосованию Сахаров. Не первым номером, но вошел. И он потом был почетный председатель мемориала. Член общественного совета, он относился к этому очень ответственно. Вот, кроме общественного совета были организации. Тогда это называлось организация учредителя. Но это был союз архитекторов, союз художников, литературка, огонек, союз кинематографистов, союз дизайнеров. Собственно говоря, вот, ну, их выбрал и приглашал я в согласии со своими коллегами. Для чего и зачем? Для того, что мы собирались действительно делать национального значения архив, музей, библиотеку. Хотели это сделать.
Но сейчас есть архив и
библиотека. Это не национального значения, это просто некоммерческая организация. Частная, ну не частная, а просто общественная некоммерческая организация. Сегодня, начиная, скажем так, после учредительного собрания. А тогда была задача добиться, и это было записано в той резолюции, которая была посвящена мемориалу на учредительной конференции. Просто, ну, дело в том, что я писал ее проект. Ее подписали Сахаров, Адамович, Корякин, Лёва Пономарёв и я. И вопрос не в авторстве, вопрос в идее. А идея была, и там было черным по белому написано, что учредительная конференция обращается к Верховному Совету СССР, тогда был еще СССР, с просьбой признать необходимым создание национального значения музея, архива, библиотеки, посвященного истории репрессий, и поручить это мемориалу по его просьбе. Вот идея была, и замах был изменить общество и государство посредством вот таких взаимоотношений. Государство признает необходимым и, как бы сказать, поручает мемориалу по его просьбе.
Я тут же вспомнил, что в путинские времена принимали какую-то государственную программу.
Было.
По поводу репрессий, увековечения.
Нет, книги памяти изданы. Потому что это была не только мечта Юрия Самодурова. Это было принято учредительной конференцией мемориала, эта резолюция. Это была... С этой мечтой согласились все, кто был в том зале. Вот 29 января 88 года. То есть замах был на то... Не просто на создание, как бы сказать, ну, некоммерческой общественной организации, а замах был на то, что это государство, что эта организация как бы, ну, берет на себя миссию, а государство признает эту миссию. Вот этого не получилось.
Ну, то есть не справилась ни организация, ни государство?
Не справилась ни организация, ни государство. То есть замах теперь меньше. Теперь это очень важная, очень много делающая некоммерческая организация. А параллельно, как бы, вот в пику, я бы сказал, в пику мемориалу, государство все-таки знает, чего хочет. Оно сделало Государственный музей ГУЛАГа. И Государственный музей ГУЛАГа, кстати, сейчас отказался поддержать общество мемориал.
Вот сначала выступил, а потом куда-то это
еще хуже. Это еще хуже. Не куда-то делось, а просто сняли сами. Потому что, ну, страшно. Как бы сказать, еще хуже.
Ну, почему? Я вижу в этом позитив. Это как бы ситуация проявляет, кто есть кто, в конце концов.
Репутация,
мы теперь знаем,
что у кого-то
есть репутация, а у кого-то не очень
есть. Ну вот, к сожалению, теперь так. В общем, я это к чему? Это, мне кажется, сказалось на нынешней судьбе, на нынешнем отношении к мемориалу. Потому что не получилось его, ну, вот, выкатить. Да, вот на такой, как бы сказать, уровень, когда государство действительно признает его необходимым. Хотя и государство наше очень сильно менялось.
Да уж точно, государство-то поменялось просто со времен Горбачевских с одной концепции на, я бы сказал, совершенно противоположную. Александр,
там
я думаю, что вам есть что ответить на такую мягкую, добрую критику Юрия Самодурова. Или я даже не знаю, не критика, а вот просто сетование
так, такое. А вот не дастся нас с Юрой развести. Так. Я, может быть, неправильно, но скажу, что было дальше. Дальше было много. Например, февраль 90-го года, отмена 6-й статьи Конституции. Да, мемориал был самым массовым движением перестроечного времени, отчасти потому, что история тогда была синонимом политики. Как и сейчас история синоним политики, но чуть-чуть в другую сторону движение идет.
Единственная партия Новодворская была,
Союз. Так вот, тогда нельзя было заниматься политикой впрямую. Как только стало возможно, очень многие люди, для которых именно это и было целью, ушли в самые разные движения. Это первое. Второе. 21 августа 1991 года. Многие решили, что все, задачка решена. И 22 августа 1991 года наступило сразу после 24 октября 1917. А проблема того, что было в промежутке, не столь важны. Важность вот этой задачи осмысления истории, она ни государством, ни обществом уже настолько не признавалась. Но все-таки очень много тогда делалось. Делалось в регионах в соответствии с законом о реабилитации, в соответствии с которым нужно было делать те самые книги памяти.
Хотя вот что мемориал сделал, Миш,
вот что мемориал все-таки сделал, то, что сейчас собраны все данные из всех книг памяти региональных в единую базу, больше трех миллионов человек.
Диск сделал.
И в интернете это есть, в один диск это не помещается. То, что есть единая база данных, это то, что делал мемориал, потому что государство это не интегрировало. Если бы государство вложилось бы в это так же, как оно вложилось в объединенную базу данных Министерства обороны, мемориал, очень, кстати, хороший, полезный проект, но и видно, какие там затраты, и какое может быть государственно-общественное партнерство при решении этой задачи, работы с архивами. Может быть, задачка была бы решена лучше, потому что, по оценкам Арсения Борисовича Родинского, общее число репрессированных у нас в строгом соответствии с законом о реабилитации 91 года составляет около 12 миллионов человек.
А сколько в базе?
Больше 3 миллионов.
С 1 из 4.
Это вместе с раскулаченными?
А это все. Это все. Опять-таки, задача не решена, но в какой-то степени так, чтобы учитель в каком-то селе мог взять эту базу данных и посмотреть, кто из нашего села, или учитель в городе, а кто с нашей улицы. И это стало, между прочим, основой для движения «Последний адрес», когда ставят памятные знаки на зданиях не только в России, но и за ее пределами. В общем, что-то есть, но, как выясняется, вот это принижение значения работы с историей, оно, наверное, сказалось. Ну и государство, конечно, тут добавило, потому что не были переданы на госхранение архивы КГБ. Конечно, если знать, где искать, можно найти многое, что прячут. Зря, что ли, мы публиковали другую базу данных, по которой теперь каждую закорючку на делах большого террора можно, каждую подпись расшифровать. Чекисты, которые, собственно, творили большой террор, 40 тысяч человек, это даже при закрытости архивов НКВД, КГБ удалось сделать. Но тенденция к закрытию тех документов, которые раньше были открыты, ну, без этого мало что можно сделать. Так что да, то, что наметили, не сделали, результат нынешний примерно связан с этим, но то, что снова приходится заниматься политзаключенными, и то, что, по крайней мере, правозащитному центру именно за списки политзаключенных прокуратура вменяет признаки оправдания экстремизма и терроризма, ну, тоже, вероятно, претензия наш, тоже, вероятно, признание нашей работы.
Но они пытаются просто-напросто запретить фактически бороться за, так сказать, свободу этих людей, которые многие из них несправедливо, так сказать, осуждены или там обвинены. То есть закрыть просто этот вопрос. Вот если мы кому-то такое клеймо навесили, то, значит, вообще даже печаловаться по его поводу и включать в какие-то списки нельзя. И вот юрист Мадуров так и подозревает, что именно за это вас могут и закрыть.
Это формально. Центр. Это формально.
Ну, Саш, это не формально, тут это же политика.
Да, это часть политики. Тут надо понимать, нас не первый раз пытаются закрыть тот же правозащитный центр. Ну, был предыдущий наезд в декабре прошлого года. Проверка, дайте нам все документы. Как на нас налезли, так и слезли. Но составили в ходе той проверки те самые бумаги, те самые экспертизы о том, какие мы нехорошие, которые теперь приобщили к иску о ликвидации правозащитного
центра. Там какая-то математик и какой-то переводчик эту экспертизу сделали.
Это дивный текст. Я думаю, что сейчас мы с коллегами это раздраконим и представим господам журналистам на обозрение. Это можно читать просто при струнных инструментах с наступлением утренней зари. Не хуже псалмов Давида будет. Кстати, должен сказать о датах. Суд по международному мемориалу, заседание по международному мемориалу будет в Верховном суде России 25 ноября в 11:30, если не ошибаюсь, надо уточнить, на 25 ноября. И это будет заседание, очевидно, закрытое, просто по причине, что у нас, извините, пандемия, мы никого не пускаем. А по правозащитному центру предварительное заседание должно быть в Мосгорсуде 23 ноября. И уж оно-то точно будет закрыто, потому что на предварительные заседания никого, кроме участников процесса, не пускают. Но, тем не менее, сроки у нас достаточно сжатые.
Юрий, а вы будете, я так понимаю, с пикетами вот до этих судов выходить?
Вот 24 число, да. Ну, как бы сказать, каждый день, да. Ну, мне кажется, что помимо того, что пишут, публикуют, помимо, сказать, вот «Радио Свобода», помимо «Дождя», мне кажется, что люди на улице с протестом против закрытия мемориала принципиально нужны.
Я не знаю, Берлине насколько... около российского посольства в воскресенье около 100 человек выходили с протеста. Но если в Берлине выходят, то в Москве, наверное, тоже когда-нибудь выйдут.
Ну, задумаются. В Москве вот вчера было в пикете 2 человека. Сегодня тоже 2, позавчера 1.
В Астрахани был пикет, так вот. Что
ну, нет, люди выходят. Я просто хочу сказать, что, ну, вот я не знаю, каково значение, но мне кажется, что они нужны просто в принципе, потому что как, если их нет на улице, то, ну, чего-то сильно, как бы сказать, вот не хватает. Вот, вы знаете, мне хочется просто напомнить, действительно, мемориал такая вот вещь непростая. Вот из нашей первой инициативной группы 3 человека, группа была, собственно говоря, 12 человек. Ну, там состав менялся, но более или менее вот, ну, так вот, 12 человек этим ограничивалось. Ну, там в течение года примерно. Я говорю, московскую группу. В других городах это само собой возникало. Не по нашей, как бы сказать, там воле, не по нашей указке. Так вот, из нашей первой инициативной группы 3 человека потом сделали политические партии. Ушли в большую политику. Володя Лысенко сделал республиканскую партию. К сожалению, он умер уже. Он был единственный коммунист нашей группы, мы этим очень гордились. Вот. Лёва Пономарёв сделал Демроссию, в общем.
Ну, не он один.
Ну, да. Лёва Пономарёв был главный инициатор.
Ну, он мотор, да. Он
да, без него двигатель. Бы её не было. Без него бы её не было. И Паша Кудюкин сделал социал-демократическую партию. Вот, кстати, Паша Кудюкин был вот вторым человеком, которого... Ну, я нашел и привлек вот для этой
хорошо,
работы.
Хорошо, я хотел вот что тут спросить. Вот, кстати, о политических партиях и политике. Дело в том, что есть такая позиция, Александр, которую тут выразил, может быть, знакомый вам Кирилл Янков, такой недавно баллотировался от «Яблока», кстати, занимал посты в разных федеральных ведомствах, заместителя директора там или министра. Вот, он пишет, что он держался в стороне от мемориала, поскольку мемориал не удержался от политизации, фактически став выразителем определенных политических взглядов, причем не только по современным проблемам, но и ретроспективно. Политической борьбой нужно было заниматься в других формах, а не под вывеской памяти жертв репрессий советского периода. Вот по его мнению, мемориал не должен был заниматься никакими событиями, которые произошли после 91 года, никаких заявлений не выпускать. Ну и вот он такую позицию высказывал и Арсению Рогинскому. А надо вот, мол, создавать какой-то «Мемориал-2», который бы работал не только с единомышленниками, но и с политическими противниками. У вас есть какой-то ответ на эту позицию?
Меня очень обрадовало это высказывание господина Янкова. Я же видел его на предвыборных плакатах «Яблоко» в одном из московских округов. И человек симпатичный, и семья хорошая. А что-то я за него голосовать не хочу. Но теперь-то я понимаю, почему. Нет, позиция очень определенная, что давайте нужно годить, как учил нас в текстах Салтыкова-Щедрина Глумов, давайте годить. Не говорить о современности, имея в виду прошлое. Но ведь мы, собственно, работаем, как написано было в мемориальных каких-то документах, когда мы пытались уже в 90-е годы осмысливать, почему, собственно, мы продолжаем что-то делать, и почему мы такие, что есть и правозащитный центр, и научные информационные центры, истории занимаются, и Чеченской войной нередко одни и те же люди. Вот что
Но
такое?
Кто-то мешает силовикам похищать и убивать людей на Кавказе.
Миш, вот то самое единство истории, которое не прервалось в 91-м году, и на самом деле невозможность и нечестность позиции, когда мы говорим об истории, но не пытаемся с этим знанием оценивать современные процессы. Наоборот, пытаться влиять на современные процессы, дабы не допустить повторения истории, это была одна из наших задач, просто записанных.
Однако повторяется.
Не шмогла, так и получается. Мы увидели это обратное течение, обратный ход маятника времени. Вовсю увидели.
Саша, ты не был случайно членом Демократического союза, нет?
Нет.
А почему, Саша? Демократический союз, он действительно абсолютно четко и очень правильно пытался влиять на современные политические процессы, на политзаключенных и так далее. Почему ты не был членом Демократического союза?
У меня есть свое мнение о тогдашнем Демократическом союзе. По крайней мере, я никогда не пытаюсь быть смелым за чужой счет. И я никогда не стал бы организовывать какие-то манифестации, где не информировал бы их участников о том, какую цену они за это могут заплатить. Ну, вот так. Я не такое стайное существо. Но защищать участников Демсоюза, которых задерживали, это, собственно, важнейшая задача. Демсоюз – это совершенно другая масть, если угодно. Хорошо, нужно выбрать, какую масть уходить.
Можно я тебя удивлю?
Юрий, давайте мы не будем уходить все-таки в такие глубины политики, хотя с уважением относимся и к Валерии Новодворской, и к ее
деятельности. Я просто хочу вас обоих удивить. В мае 88 года в клубе «Перестройка» Гавриил Попов представил знаменитую статью «Административно-командная система». Вот на этом заседании я сидел рядом с двумя парнями, такие красавцы большие. У меня была своя мемориальская, там, как бы сказать, статья самиздатовская, я им сунул, а они открывают чемоданчик и суют мне свою статью. И у меня волосы на голове дымом, меня посадят, что я читаю. Это были члены мемориала номер 3 и 4, Юра Скупко и Витя Кузин. Они были члены Демсоюза.
Ну, все было по-разному. И по-разному было, кстати говоря, и в недавнее время. Я просто, чтобы оживить нашу беседу и не только углубляться в дальние времена, хочу вам показать, например, Владимира Путина, который не так давно при участии, кстати говоря, Арсения Рогинского и Натальи Солженицыной открывал недалеко от нас, от мемориала, памятник жертвам политических репрессий.
Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы. Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Наш долг – не допустить забвения. Сама память, четкость и однозначность позиций, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения.
Вот правильные Миша. Слова говорит Владимир Путин. Миша. А через 5 лет мы видим, как тех, кто стоял недалеко от него на открытии этого памятника, будут закрывать.
Миша, это очень важно, прошу прощения. Вот помимо Владимира Путина, там выступал с такой коронной речью Владимир Петрович Лукин. И у него было 4 тезиса. И эти тезисы написаны вот на таких камнях, валунах, которые сзади этой стены лежат. Эти слова «знать», помнить, осудить, простить.
Владимиру Путину это слово «простить» очень понравилось, и в конце своей речи он как Наталья раз Дмитриевна его повторил.
Кажется, Наталья Дмитриевна Солженицына предложила начертать эти слова вот на этих валунах. Вот я Лукину никогда этого не прощу. Как бы сказать, я его... Вот эту его речь, вот этот тезис «знать, помнить, осудить, простить», я прошу прощения, это для меня это не мемориальский тезис. Потому что эти преступления без срока давности. Это преступление против человечества, они без срока давности.
Владимир Петрович и политически показал потом свою позицию в голосовании в Совете Федерации, так сказать, не солидарно с линией партии, в которой он состоял. Мы об этом прекрасно знаем. Александр, что вы скажете? Что случилось-то за 5 лет?
Я, во-первых, не гожусь в самозванную совесть нации. Я вот никого ниоткуда исключать не буду. Все-таки разные люди, Владимир Петрович и Владимир Владимирович. Что случилось за 5 лет? Да, в общем, ничего не случилось. Потому что позиция Путина, если внимательно прислушиваться к остальным его словам, во-первых, это памятник, сделанный государством, а не поставленный обществом. Раз. Во-вторых, цель этого памятника, цель этой памяти, это... закрыть страницу, а не, как говорит Юра, хранить вечно, не осудить преступления, которые не имеют срока давности. Смысл вот подхода к этой нашей истории, которую демонстрирует Путин, он совсем другой. Это, во-первых, исключение из всего этого вины государства. Потому что часто повторяют эти довлатовские слова, красивые, но неверные, про 4 миллиона доносов. Не 4 миллиона доносов, а массовые операции. Вот основная причина того, что людям судьба калечили. Не люди друг друга сажали, а государство репрессировало людей. Раз. Ответственность государства. Это убрано. Во-вторых, память, она допущена, если она, во-первых, в прошлом, а во-вторых, она местная. Местные памятники в разных областях. Местная память. Представьте себе, как будто это местные репрессии были, а не общая террористическая политика государства. Это примерно как памятник героям Великой Отечественной войны Свердловской области с нацистской Германией. Регионализация и фрагментация этой памяти. И неувязка с прошлого с настоящим. Вспомним, с чего началось расхождение того же Юрия Дмитриева с карельской властью. С того, что в 15 году на памятных днях в Сандармохе он говорил о войне на востоке Украины. Вот эта неувязка прошлого и настоящего, эта власть бы устроила. То, о чем как раз было у господина Янкова. Ну и это, видимо, не устраивает в общем мемориальском подходе к нашему настоящему и к нашему прошлому.
Ну, у государства есть свои спикеры. Вот, это люди, некоторые из них откровенные, даже и очень откровенные. Вот сегодня мы решили в порядке плюрализма дать слово одному из них. Пожалуйста, дайте нам мнение Сергея Маркова о том, что государство делает сейчас с мемориалом.
Вы знаете, общество «Мемориал» – это славное прошлое. Оно сыграло огромную роль в разоблачении преступлений сталинского режима. Оно сыграло огромную роль в том, чтобы общественность России и других стран Советского Союза, бывшего тогда еще Советского Союза, ставила вопрос о демократизации, вековечении жертв сталинских репрессий. В общем, мемориал имеет, без сомнения, славное прошлое. Участие в большой демократической революции и переходе от советской модели к современной России и к другим современным государством. Это славное прошлое было убито, общество «Мемориал» было политически коррумпировано, оно перестало заниматься непосредственно вопросами истории и вот этого периода сталинских репрессий. Общество «Мемориал» стала заниматься политической деятельностью в интересах иностранных государств, прямо заявляющих своей враждебности России. Если в начале своей истории общество «Мемориал» вот было одним из лидеров борьбы общества против политических репрессий, символа которого были сталинские массовые репрессии, то сейчас общество «Мемориал» активно поддерживает политические репрессии, но только в том случае, если эти политические репрессии против тех, кто выступает за хорошие отношения России, за дружбу с Россией.
Ну вот, пожалуйста,
вам. Спасибо большое, что включили. Мы же все друг друга знаем. Вот Сережа Марков, ну, милый человек. Вот как люди, как бы сказать, замечательно.
По-моему, это не смешно.
Нет, это смешно, потому что Сережа Марков в этом смысле, ну, прошу прощения, но он же врет, как пишет. Он знает, что он врет. Он знает, ну, что он себя ведет, как дурачок.
Да, но талантливо, понимаете? Ну, сколь талантлив Евгений Шестаков.
Нет, ну мы же все друг друга знаем.
Но
ну...
Маркова просто не нужно пародировать. Он сам представляет сам номер, если бы антрацит мог бы говорить. Ну, спасибо за сеанс словоизвержения. Это замечательно, как Черкасов нулевых годов коррумпировал Черкасова 90-х. Как Олег Орлов из 10-х годов подло убил ножом в спину Олега Орлова из 80-х. Олега Орлова из 80-х. Разумеется, это смешно, и видно, что аргументов нет. Даже у такого выдающегося оратора нашего времени.
Ну вот, между прочим, есть другой выдающийся оратор. Это вот господин Песков, который озвучивает мысли Владимира Путина, иногда, правда, как пругу. Его спросили сегодня по поводу мемориала, но он выразился так. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства. На самом деле, насколько мне известно, давно с мемориалом существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства, но, так сказать, пока преждевременно комментировать ситуацию с иском Генпрокуратуры в Верховный суд, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаю преждевременным давать какие-то комментарии, сказал Песков, дав перед этим комментарий фактически.
Да. Ну, что можно сказать?
Мы лично с ним не знакомы.
Я надеюсь, почтеннейшая публика насладится избранными местами из трехзначного числа страниц прокурорских материалов, поданных в Верховный Московский городской суд. И,
Но там страшные нарушения.
Безумные. Во-первых, страшные нарушения последние, если не ошибаюсь, у Международного мемориала, когда на нас доносы писало управление ФСБ по Ингушетии, это 19-й год, и еще одна книжка, немаркированная в 20-м году. Страшные нарушения.
Саш, там Конституция СССР
правозащитным написана, центром,
там конвенция по правам ребенка.
С правозащитным центром это бумаги, подготовленные в 20-м году. То есть, я так понимаю, ничего более свежего прокуратура особенно не нашла. Ах да, еще было одно письмо, которую наш коллега направил в ФСБ, МВД и в МИД, не указав, что он сотрудник организации, включенной в реестр иностранных агентов. И что забавно, и ФСБ, и МВД сделали свое дело, человека, можно сказать, спасли, а МИД послал донос в прокуратуру, хотя вроде не силовое ведомство. Нам штраф прилетел. Это самое страшное нарушение в этом году. А еще мы должны 4 раза в год подавать огромную отчетность.
Но вы ее подаете?
Мы ее подаем, по-моему, пару-тройку раз из-за того, что багли и глюки на сайте Минюста, там какие-то приложения к отчету не прицепились, и к нам по сотни тысяч штрафов за это прилетело. Ужасные, непрощаемые преступления против Бога, короны и спокойствия.
Хорошо, а что, собственно, сейчас делать? Вот я видел, например, Юрий Самодуров предлагает, чтобы нобелевские лауреаты Муратов и Горбачев заступились за мемориал. Людмила Петрушевская вернула свою государственную премию государству. Александр Гельман, известный писатель, высказывает свое возмущение. Люди подписывают
Гиннес, наверное,
петицию.
Все-таки.
Что?
Гиннес, наверное.
Вот сегодня члены Академии наук, там целый список вот стоит. Очень много членов Академии наук выступили в защиту мемориала. Вот два слова о Горбачеве. Понимаете, не только потому, что лауреат Нобелевской премии. Фактически Горбачев разрешил проведение учредительной конференции мемориала, потому что первую не разрешили, ее пришлось сделать подготовительной. И когда мемориал после учредительной конференции не регистрировали, на похоронах Сахарова Горбачев подошел к Боннер и спросил: «Елена Георгиевна, что я могу для вас сделать?» Она сказала: «Зарегистрируйте мемориал». Вот мемориал зарегистрировали тоже по отмашке Горбачева. Мне кажется, для человека, который, собственно говоря, принял непосредственное участие, разрешил его создать вообще, вот да, всем, кто это хотел. Вот сегодня видеть, как уничтожают то, что он хотел сделать и дал сделать, мне кажется, это неправильно.
Хорошо, Александр, что вы скажете? Что делать?
Любое слово солидарности сейчас уместно. Любое публично произнесенное слово уместно. Спасибо тем, кто высказался. Спасибо тем, кто вышел. Мы не можем никого призывать выходить, тем более, что сейчас еще у нас волна пандемии не совсем прошла. Но каждый, наверное, кому это не безразлично, найдет способ что-то сказать, что-то сделать, что-то написать, может даже объединиться с другими. Это событие, это, конечно, вызов, но это также и новая возможность сделать что-то вместе.
Но это не
потому
только
что общая память, да, не только нашей страны, общая память, память об общем прошлом, это видение нашего будущего, которое мы хотим построить или которое мы хотим предотвратить. И это новый призыв к действию. Кто как откликнется на этот призыв?
Ну, реакция в мире довольно существенная на это.
Ну, я вот не знаю, хорошо это или плохо, когда крупные государственные деятели обращаются к тому же Путину и к российской власти, чтобы они преследовать прекратили вас. Для вас это плюс или минус?
Если вспомнить Андрея Дмитриевича Сахарова, то он, кажется, говорил, что нарушение государством прав человека должны становиться для этого государства политическими проблемами. Поэтому...
Это плюс.
Вопрос, какую цену те, кто запустили этот процесс, готовы заплатить. Кажется, эта цена может быть большой.
Что значит большой?
Репутационные издержки в и без того сложных условиях. Ну, привлечение внимания, например, к тому, какие выдающиеся умы работают у нас в прокуратуре. Что эта прокуратура подписывает, что вообще государство, какие чудные тексты государство выносит и в качестве законов, в качестве судебных решений, в качестве экспертиз, обоснования этих судебных решений. Давайте пообсуждаем это. Мы много чего нового узнаем, точнее, нового старого узнаем за эти дни. Может быть, от этих слов получится какое-то дело. Не знаю. Та память, которую мы пытаемся сохранять, это память, на которой могут быть основаны осознанные действия людей современных, наших соотечественников. Наверное, именно это и не устраивает нашу верховную власть и действующую по ее указке совершенно независимую прокуратуру и суд. Замечу, что бумаги, положенные в основании этих исков, они не сейчас написаны, что они что-то выявили, а по правозащитному центру год назад, год лежало. Ну, сейчас поступила отмашка. Посмотрим, к чему это приведет. Ничего еще не закончилось.
Спасибо. Я благодарю Александра Черкасова и Юрия Самодурова. Мы говорили об истории, о мемориале, о действиях современной власти против исторической памяти. Вел передачу Михаил Соколов.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.